Так, раз, два, три, четыре, пять. Вроде бы должен включиться звук. Сейчас проверим все настройки. Так, ну у меня все системы показывают, что все работает. Так что будем вещать. Я, наверное, заранее попрошу прощения за то, что сегодня я не очень долго буду сидеть. Засмеялся я, потому что, в принципе, я, наверное, каждый раз уже это говорю. Я сейчас в такой большой работе у нас происходит семинар Жильбера Рено. Вот, два семинара прошло, я посмотрел, первая ступень была 4, 5, 6 октября, и 8, 9, 10 был семинар, он называется «Дети и родители», очень, кстати, интересный. Вот, и меня что-то в этот раз на втором семинаре неожиданно как-то стало накрывать, потому что, ну, это отчасти, кстати, связано с темой сегодняшнего разговора, по поводу того, насколько по ходу преподавания, так сказать, тренер дает инструменты для того, чтобы решать те проблемы, которые всплывают. Потому что несколько человек, кроме меня, мне пожаловались, что их на семинаре, в общем, так не по-детски накрывало. Вот, меня тоже накрывало, но в отличие от слушателей, я не имею возможности там прерываться. Я с утра до вечера работаю голосом. Вот, поэтому я в таком не самом оптимальном состоянии, тем более, что это еще не конец. У нас 12, 13, 14 будет третья ступень. Он там через раз делает первую, вторую, первую, третью, первую, вторую, первую, третью. Но в этот раз выпало третью. И потом еще 16-го в понедельник у нас, ну, почему-то называют они групповая терапия. Вот, там есть, правда, элемент групповой терапии. Он там в начале дня действительно просто берет и там по 2-3 минуты буквально там с каждым, кто поднимет руку, работает, отвечает на какие-то вопросы. Но основное шоу это 4 или 5 живых сессий, когда берут заранее записавшихся людей, и вот они там какие-то свои вопросы задают. Ну, точнее, не так, да, там, собственно, проводится живая сессия, да, настоящая. Но остальные наблюдают и потом имеют возможность задать вопросы. Вот, поэтому, в общем, я не удивляюсь, что... Не удивляйтесь, да, что я там, в общем, сегодня особо расплываться мыслью по древу не буду. Вот, хотя кое-что я на сегодня подготовил, и вот кое о чем я хотел поговорить, пока оно у меня в голове свежо, и вот, и пока, может быть, оно для вас актуально. Так, ну и я обещал немножечко поотвечать на вопросы, тут у меня накопилось в Аске какое-то количество вопросов, на которые, как я уже говорил, мне проще устно ответить, и плюс еще вот тема, которая заготовлена была. Ну и плюс я еще буду поглядывать на комментарии. Да, я смотрю, два лайка мне уже написали, так что если вам не трудно, вот я сюда плюсики поставлю сбоку, там видите, по идее у вас в YouTube сбоку должен быть чат. Вот, если вы во время прямого эфира успеете задать вопросы, то задавайте. Вот, а если не успеете, напоминаю, да, то заходите на ask.fm и вопросы задаете там. Давайте я вам ссылочку тоже кину. Вот. Ну а если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мне вот Google тут показывает какое-то количество. Там 20 с чем-то слушателей есть. Уже хорошо, уже неплохо. Да, и кстати, я прошу прощения, я там что-то заплутал со ссылками. Поставил почему-то в названии третий сезон. Сезон, конечно, четвертый. И где-то он правильно стоял, где-то он неправильно стоял, да? Ага, вот вижу, плюсики пошли. Ну, спасибо. Так, ну, давайте, наверное, сначала, что ли, по слайдам пробежимся, или давайте по вопросам пробежимся, даже не знаю, с чего начать. Давайте по вопросам. Вот, эти вопросы, они у меня висят вот здесь в Аске в скрытом состоянии, да, поэтому я на них и поотвечаю. Вот, ну и может быть там по ходу дела, если что-то вспомнится, тоже что-то расскажу. Так, ну прям по порядку иду с нижнего вопроса. Олег, ты в последнем вечернем Оме сказал, что с помощью моделирования внутренних ресурсов, чистый язык и символическое моделирование, не все задачи можно решить. Какие ограничения конкретно имел в виду? Дэвид Гроув и создатели Сим тоже используют что-то помимо чистого языка и Сим, или как-то обходятся ими? Вот. Начну с конца, да? Ну, на самом деле у Дэвида Гроува было достаточно большое количество интересных технологий разработанных, просто он не писал книжек, насколько я знаю. Есть одна книжка, она такая, скорее, текстовка его лекций, которая вышла при его жизни. Ну, собственно, и все. Хотя он, в общем, был достаточно известным в некоторых кругах терапевтом, довольно успешно работал. У него было ранчо какое-то, по-моему, в Америке. Сам он новозеландец был. Вот. Ну, то есть такая у него сложная биография была. Вот. Но те люди, которые видели, как он работает, они были удивлены теми результатами, которые у него получались. Ну и вот в итоге создатели символического моделирования, да, которое я изучил в 2008 году, а именно Джеймс Лоули и Пенни Томпкинс, которые вот в прошлом году как раз были с семинарами, да, я их впервые вживую увидел, они приехали к нему чисто вот за интерес. Они там немножечко на семинаре рассказывали. Я, по-моему, это видео даже выкладывал с семинара, потому что оно было предоставлено всем участникам. Вот тот кусочек, где они рассказывали историю, как они встретили Дэвида Гроува, как они там это все моделировали там и так далее. Кстати, если интересно, я его могу найти и перевыложить. Я сейчас себе запишу. Так, видео. Джеймс и Пенни рассказывают о Гроуве. Вот, я о символическом моделировании узнал от Маши Беннет, у которой я проходил семинар по EFT, Emotional Freedom Technique. Мы в те времена с Юрой Куриловым организовывали семинары вместе, и мы интересовались у всех окружающих, чего такого вот на свете есть интересного, чего еще нет в России, что можно было притащить. Вот, и в итоге мы по ее рекомендации мы нашли, конечно, Пенни и Джеймса, но они приехать не смогли, поэтому приехали к нам их ученики, Питер Своллоу и Мэриан Уэй звали их. Это было в 2008 году. Вот, к сожалению, как раз в 2008 году, вот семинар был в июне, а по-моему в апреле, если я не ошибаюсь, Дэвид Гроув умер, поэтому с Дэвидом Гроувом мы при жизни никак не пересекались. Вот, это такое, тут на самом деле еще есть у меня вопрос, сразу заодно спрашивают, где ты учился чистому пространству и симу, если не у Гроува? Вот Гроува я вживую не застал, учился, вообще это было в моем резюме написано, что у Питера Своллоу и Мэриан Уэй. Вот, а потом, когда я этот семинар прошел, он был шестидневный, такой достаточно большой, там было много практики, то есть сразу решили так. Я страшно этим увлекся, и все остальное обучение было у меня самостоятельным. Я разыскал все, что можно было разыскать на эти темы, все книги, все видео, все презентации, вот тщательно их штудировал, изучал, применял, вот, и что-то внедрял, что-то добавлял. Вот, а что касается, ну, самого вопроса, да, использовал ли Дэвид Гроув что-то еще, кроме чистого языка, да, использовал, у него был там целый ряд разных техник, некоторые из них довольно интересны, вот, если вам интересно, можете полазить. Я, в общем, не такой уж большой фанат Дэвида Гроува, у меня где-то были отложены его лекции, и был еще такой Нортон Вотон, которого мне как-то в упрек ставили, когда я говорил, что символическое моделирование чистый язык в России появилось в 2008 году. Мне говорили, ну как же, был такой Нортон Вотон. Действительно, был Нортон Вотон, он преподавал, ну, что-то типа чистого языка, он был коллегой Дэвида Гроува. И есть видео, в общем, с его семинаров, которые остались. Ну, не знаю, я всегда по себе сужу, меня как-то не зацепило. Вот в 2008 году меня от чистого языка и символического моделирования очень сильно торкнуло, и я тогда стал практиковать изо всех сил, да, и очень был восхищен. Но я об этом всем писал, это, в общем, довольно давняя история, ей уже в следующем году будет 10 лет. Вот сим как раз относится к той категории тем и вещей, которые меня даже по прошествии 10 лет восхищают и от которых я не отказываюсь. А что касается того, что вот то, что я сказал, что с помощью моделирования внутренних ресурсов не все задачи можно решить, ну так, по-моему, я не знаю, может быть, вам ответ не очевиден. Для меня он очевиден, я психотерапевт, в частности, да, по одной из профессий. И я работаю с такими вещами, как психосоматика, в частности. Вот, и психосоматика, она, ну, чистый язык – это не самый лучший подход для работы с психосоматикой. Есть куда более прямолинейные, простые техники, которые с этим работают. Это одна область. Вот, на самом деле у меня нет такой цели, да, взять какую-то технику и вот ее за уши там притягивать к каждой ситуации. У меня арсенал достаточно большой, и, собственно, я этим арсеналом делюсь и собираюсь вот в следующем сезоне Академии делиться достаточно щедро, там много разных техник, и если вы с чем-то знакомы, кроме того, что, ну, кроме чистого языка и символического моделирования, то вы знаете, что эти техники, они отличаются от подхода моделирования через метафоры. Вот. Хотя, конечно, как я в свое время утверждал, в принципе, каждую из этих техник тоже можно с помощью символического моделирования смоделировать. Это вот как раз как с вопросом про NLP. Да? То есть есть как бы методика моделирования, есть NLP-ская, есть там вот символическое моделирование, есть результат этого моделирования. И результатом моделирования могут быть конкретные техники пошаговые. Да? Они как бы более узкого применения, но в конкретной ситуации они быстрее приводят к нужной цели, то есть они быстрее срабатывают на запрос. И вот, и в этом плане вот можно сказать, кстати говоря, люди, которые создавали Sim, у них там на сайте есть статья, где они рассказывали о том, что, собственно говоря, когда они встретили Дэвида Гроува, они решили смоделировать то, что он делает, потому что, ну, если вы когда-нибудь доберетесь до его лекции, то вы увидите, что по лекциям Дэвида Гроува довольно трудно понять, как это все делается, это правда. И это тоже, кстати, пересекается с той темой, которую я в анонсе проговаривал, да, именно вот эту, да, методику преподавания. То есть так как-то дается материал, что, в общем, непонятно. И вот Пенни и Джеймс, они решили его смоделировать. Вот. И когда они решили его смоделировать, они, естественно, полезли в первоисточник NLP, чтобы узнать исходную технологию моделирования. И обнаружили, что она нигде в цельном законченном виде не изложена. И у них на сайте есть статья. То есть им сначала пришлось собрать там всех этих гриндеров и прочих товарищей, бендлеров, да, и по кусочкам собрать, собственно, саму методику моделирования, да, то есть это как бы мета, ну, у них там даже есть такой термин, да, метамодель, то есть сам метамоделирование, как вообще делается моделирование, они его изложили в виде такого четкого алгоритма, он там есть, этот алгоритм у них. И вот. Но самое удивительное, что, собственно говоря, методика этого моделирования или метамоделирования, она очень сильно похожа на, собственно, само символическое моделирование. Там есть определенные нюансы, скорее уже такого тактического характера, да? Например, в символическом моделировании обращают внимание на, вот, на символы, метафоры, аллегории, вот, а не моделируют там все подряд. И есть там определенные такие наработки, да, которые позволяют правильно выстраивать, ну, воронка это называется, воронка, да, вот, направлять внимание на определенные симптомы. Но это просто один из частных случаев, да. Можно моделировать и по-другому. Можно моделировать не через метафоры, а через что-то другое. Вот. Так что, в общем, на самом деле такая вот вещь. То есть можно сказать, что... То есть можно сказать, я это даже где-то говорил, что в каком-то смысле чистый язык или символическое моделирование это как такой, как зонтик, да, который... Из него можно теоретически вывести все остальные технологии, да, потому что понятно, что, ну, что так сказать, есть частные модели, частные алгоритмы, да, есть как бы общий алгоритм. Но далеко не всегда в сессии нужно вот из пушки по воробьям стрелять, иногда достаточно простые вопросы задавать. Более того, я так скажу, в большинстве случаев, например, у того же Жильбера Рено, когда он перечисляет базовые вопросы, которые нужно задавать клиентам, вот, на мой взгляд, он показывает очень кастрированную версию чистого языка. То есть, если бы он просто взял и потратил пару часов и просто изложил бы, как работает чистый язык, вот тогда бы исцеление воспоминаниям заработало бы в руках каждого, да? Но это уже профессиональные секретики. Он с чистым языком не знаком, он его не знает, и он его не преподает. И поэтому, как я уже вот говорил тоже в анонсе, да, то есть смотришь на аудиторию, понимаешь, что аудитория тупит. Ей дают информацию, но не дают способа с ней работать правильно. Это на самом деле печально. Вот. Печально и на самом деле исправимо, да, чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Вот. Но тем не менее, да, еще раз я проговорю, это важный момент, что для каждого конкретного случая вовсе не обязательно использовать какую-то общую такую технологию, да, с расплывчатыми вопросами. Иногда можно прям в лоб спрашивать и применять такие техники, как процесс поднятия по шкале, или принять, воспроизвести, отпустить ПВО, мой любимый, или глубокое сканирование жизни, сокращение эмоциональных травм, там, ну и прочие всякие разные техники, которые четко по шагам изложены и используются и преподаются в академии. Так, дальше тут почему-то спросили, были ли у тебя возрастные кризисы, и, видимо, это тоже парный вопрос, потому что еще один есть вопрос. Пишет человек, приближается кризис 30 лет, я прям чувствую это, старые достижения считаю несерьезными, ложными и навязанными, а новых целей еще нет и даже не знаю, чего хочу. По-старому не хочу, по-новому не умею. Что посоветуешь, как расставить правильно приоритеты и ценности, как выявить истинные цели? Ну, я могу сказать, что у меня по этому поводу, ну, на вопрос были возрастные кризисы. Вообще говоря, ну, если вы возьмете и где-нибудь там в Гугле погуглите, что такое возрастной кризис, да, возрастной кризис это, да, я тут гуглил, смотрел в словариках. Вот, то вы увидите, что на самом деле, ну, тут есть вот даже вот Выгодский, любимый отечественной психологии, да, написано здесь примерно так, да, что возрастной кризис – это временное нарушение сложившегося ранее устойчивого функционирования организма личности, знаменующее собой переход на новый возрастной этап. Вот. И вообще говоря, если, ну это вы сами там погуглите, в словарях посмотрите, да, у вас интернет такой же, как и у меня, На самом деле, ну, касательно болезненности возрастного кризиса, это тоже такой миф, да, ничего страшного не происходит, вообще говоря, если ты тем более знаешь и предупрежден о том, что этот миф, этот кризис произойдет, да, то этот миф, он тебе никак не навредит. Ты просто знаешь, что да, на определенном этапе какие-то цели, которые тебя волновали и трогали, и как-то беспокоили, да, или вдохновляли, да, они, ну, теряют эту привлекательность и происходит переход на следующий этап. Ничего здесь, в общем, особенного делать не надо. Достаточно просто проанализировать прошедшее время. Я вот могу сказать, что, ну, в каком-то смысле этот кризис, он, ну, то есть, как бы двояко, скажем так, да. То есть, с одной стороны, если человек нормально как-то вот занимается самоанализом на более-менее перманентной основе, там дневник какой-то ведет, да, какие-то планы по жизни простраивает, то возрастной кризис, он по нему никак не ударит, потому что у любого нормального здорового человека всегда есть какие-то цели, которые находятся за горизонтом того, чем он занимается сейчас. Да, это, наверное, то, чему нужно учить детей с детства, и об этом я чуть попозже скажу. Вот, но вот у меня есть такой яркий пример, да, я хотел сказать, что с другой стороны, да, двояко заключается в том, что вот этот кризис этот, да, он всегда в какой-то степени происходит. То есть, в принципе, если ты к чему-то стремишься, ты всегда в какой-то степени не удовлетворен тем, что есть. Ну, это очевидно, как бы, да. Вот, например, у меня очень часто бывает такая штука, когда я сижу и думаю, что-то я ничего не делаю. Вот была какая-то бурная деятельность, да, и вдруг что-то я как-то чувствую, что в жизни пустовато, ничего не происходит. Вот, и я в таком случае начинаю перепросмотр. И на самом деле есть целый модуль, который раньше в Академии назывался «Ясное настоящее». Это была первая часть семинара Life Pro, назывался она «Ремонт жизни», где, собственно говоря, я показывал, как это делается, как делается этот предпросмотр, анализ, да, что для этого нужно сделать, что проработать и так далее, и так далее. Вот. И вот, в частности, я вот сел, да, и взял, начиная с 2011 года, когда я впервые запустил Академии ясного коучинга, посмотрел, сколько всего я провел семинаров, чем я занимался. Ну и в частности добрался вот до 2017 года, понял, что, ну, у меня настолько плотный график, что вот кому-кому, а мне вот говорить о том, что я ничем не занимаюсь, ну, просто смешно. Вот, ну такое бывает, что когда ты вот в потоке находишься, у тебя, ну, внимание направлено на то, чем ты занимаешься прямо сейчас, и вот возникает такое ощущение, что ты как бы теряешь перспективу, да, и тебе нужно сказать себе стоп, да, и вот нарисовать себе перспективу там, ну, нескольких лет вокруг. Ну, вот я, например, там с 2011 по текущий год прописал себе, что я проводил, чем я интересовался и так далее, да. И вот увидел, что, ну да, там все идет, все в потоке, все нормально. Бояться не надо, и будут какие-то следующие вещи, которыми я буду заниматься, то есть ничего особенного. Вот, так что если вам нужны какие-то такие инструменты прям серьезные попрорабатываться, да, то приходите в академию, там этот модуль будет, и мы там все это проговорим, потому что, на мой взгляд, это вообще такая коучинговая рамка, когда ты не просто прорабатываешь с человеком. Ну, первое, это вот научиться с человеком прорабатывать то, что есть, да, я уже говорил в прошлый раз, когда про ясную энергетику рассказывал, да, а второе, это вот я ее называю коучинговая рамка, хотя, может, специалисты меня покритикуют, меня уже тут покритиковали сегодня, что я методистов от методологов не отличаю, да? Это, оказывается, разные люди. Вот, ну, может быть, так оно и есть. Вот, но не суть. Может быть, я здесь тоже вот, да, неправильно этот термин использую. Для меня коучинговая рамка – это когда человек, ну, мы выстраиваем не просто вот там, да, вот у меня пятка болит, а хочу, чтобы не болела, а выстраиваем это в перспективе жизни, то есть смотрим, кто человек есть, чем он занимается, с кем он занимается, куда он в общем целом идет, куда вектор его жизни направлен там и так далее. И у вас, если вы собираетесь стать профессионалом, такая потребность тоже будет. Во-первых, это позволяет работать с людьми не на разовой основе, а на длительной основе. Во-вторых, это помогает получать действительно результаты, потому что, ну, если честно, от разовых сессий результаты тоже бывают такие, знаете, разовые. А вот когда на перманентной основе человек занимается, вот у него тогда изменения идут уже глобальные. Вот, так что приходите на академию. Вот. А если локально, ну вот нужно просто сесть, да, взять тот момент, когда у вас был прошлый какой-нибудь кризис, я не знаю. Ну, есть разные легенды, там 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, это все такое, знаете. Это вот проще, наверное, по Жильберу, по жизненным циклам смотреть. Я в свое время еще не знаю ни Жильбера, не знаю ни про какие кризисы, случайно тоже это обнаружил. По-моему, где-то я рассказывал, как-то я там в одной книжке прочитал, что каждый человек в жизни проживет 25 тысяч дней, какой-то там философ так считал. Вот, и я взял, посчитал, сколько я дней прожил, и меня это как-то вот зацепило. И я стал рисовать линию жизни, вот, отмечать ее по датам, смотреть, в какую дату что у меня было. И вот случайно там обнаружил какие-то циклы в своей жизни, там 7-летний цикл, 12-летний цикл, 10-летний цикл. Вот, и вот я знал, заметил такую вещь, да, что когда вот эти вещи проанализируешь, разложишь, то начинаешь намного спокойнее к этому всему относиться. Во-первых, понимаешь, что жизнь идет и куда-то движется. Во-вторых, вдруг обнаруживаешь, что за последнее время очень много чего произошло, хотя тебе кажется, что ничего не происходило, да. А в-третьих, начинаешь видеть какие-то закономерности. Вот, и это как-то успокаивает, да. Ты понимаешь, что, в общем, поезд едет, едет по рельсам, ничего страшного не произойдет ни в 30 лет, ни в 40, ни в 50, ни в 60, то есть ничего такого супер критического. Все идет так, как должно идти. Ну, а еще иногда это дает хорошие такие озарения по поводу того, что теперь делать. Так, задали вопрос: Олег, читаю книгу твою новую, книжка офигенная, но это не твой язык. Явно женщина писала. Софья, респект, знаю твои видеосеминары, неоднократно просмотрены, это легко заметить. Но, возможно, я не прав, но книжка хорошая. Ну, не очень понятно, что человек хотел этим всем выразить, да. Действительно, книжка, то есть Софья книжкой занималась очень плотненько, и поэтому я ее там, в принципе, поставил, ну, упомянул как соавтора практически, да. Книжка делалась на базе отекстовок, на самом деле, да, то есть ничего там такого нет, информация это все равно моя, и структура тоже моя, а уж как она там изложена, ну, может быть, даже и хорошо, что в видеосеминарах я так рассказываю, а в книжке эдак написано, вот. Ну, еще один вопрос остался, который тут висит. Как вытянуть себя из состояния зависимости от человека? Не любовь, а тупая зависимость, физическая неспособность что-либо делать, отсутствие энергии, словно теряю себя, не могу нащупать опоры внутри. Записаться на сессию просто и с этим поработать. Я, конечно, могу сейчас рассказать, как бы я с этим работал. Да? Есть разные технологии, есть там технологии отсушки. Если в двух словах, все очень достаточно просто. Если человек не может из чего-то выйти, нужно искать что? Нужно искать точку, когда он вошел в это состояние, да, вошел в зависимость от чего-то там. Потому что в момент этого входа какая-то бессознательная, очень мощная потребность была очень здорово удовлетворена. И эта потребность, она не связана с конкретным человеком, вообще говоря, да, это просто у человека потребность по жизни такая есть, просто он в момент вот этого прицепления, присушки, скажем так, да, он просто не заметил, что это произошло, и у него было все хорошо. А потом проходит какое-то время, и, в общем, то, что казалось решенным, начинает причинять проблемы и страдания, человек начинает мучиться, а отсохнуть не может, потому что где-то на бессознательном уровне его там рептильный, примитивный мозг, да, ему кажется, что если я с этим человеком расстанусь, то что-то ужасное произойдет. И так далее, и так далее. Это, кстати, происходит намного чаще, чем вы могли бы подумать. Человек вообще, в принципе, такой, знаете, биологический робот, биологический зомби, который очень многие вещи делает не потому, что он там решил что-то сделать, а потому, что у него есть просто неосознаваемые потребности, бессознательные, там, ну, чуть ли не на телесном уровне, да, на уровне живота. А потом, да, потом страдает. То есть, когда голова видит, что ничего не склеивается, а живот говорит, а мне вот хорошо все равно. Если вы что-то из этого поняли, то вы можете любую из техник взять. Можете взять РПТ, можете взять еще что-то и с этим работать. Вот. А если ничего не поняли, то вам прямая дорога в индивидуалку. Или ко мне, или к кому-то из моих учеников. Ну, я не знаю, еще к кому-то, может быть. Я рекомендации особо не даю, поэтому как-то так. Так, ну вот, вопросы все закончились. Поэтому давайте я загляну в YouTube. Так, Олег, как увеличить свой доход с помощью ясного моделирования? У нас был семинар, серия, точнее, семинаров, назывались «Ясные деньги», там про это рассказывалось. И на самом деле, вот это вопрос, да, который задали, да, он звучит, ну, в чате вы его видите сейчас. Как увеличить свой доход с помощью ясного моделирования? Он мне немножечко напоминает, знаете, как отремонтировать, не знаю, там, кран в ванной с помощью велосипеда. Вот я такого рода вопроса не понимаю. Так вы хотите доход увеличить или натренироваться в ясном моделировании? Или что? То есть, если у вас есть какой-то запрос, это то, что я всегда говорю клиентам. Да? Если у вас есть запрос, какой у вас запрос? Как увеличить доход? Правильно? Правильно. Как мы будем работать, это уже не ваша забота на самом деле. Да? Вы мне запрос дайте, а инструменты мы подберем. Поэтому, если вы хотите там, да, отремонтировать кран в ванной с помощью велосипеда, ну это как бы Хозяин барин, пожалуйста, пробуйте ремонтировать его с помощью велосипеда, но как бы это не ко мне. Вот. И тем более, что ну как увеличить? На самом деле процедура абсолютно вот стандартная. Да? Это вот как раз, кстати говоря, пересекается с тем наблюдением, которое я на семинаре у Жильбера вижу. Да? То есть из-за того, что методология преподавания, точнее методика преподавания, да, как меня поправили умные коллеги, построена не совсем корректно, вот такие вопросы возникают. То есть он, поскольку он не дает какой-то законченной технологии работы, а зато дает много информации, то все время возникают вопросы. Да? Там, а как с насморком работать? Да, ну так же. А как с этим работать? Так же, потому что технология вся одинаковая. Берешь человека, сажаешь, да, делаешь там начало сессии, да, прочего, почувствовать пространство там, ну и так далее, да. Потом направляешь его внимание на барьеры, которые, ну и так далее, и так далее. Это все абсолютно стандартная технология. Вот я сейчас про это буду говорить как раз, да, то, о чем я хотел рассказать. Как остановить свой диалог в голове после каких-либо конфликтов с кем-то, иногда продолжая конфликт в своей голове до нескольких дней. Ну, взять процесс поднятия по шкале и его до результата просто провести. И все у вас прекратится. Вообще говоря, это нормальная, кстати говоря, реакция у человека. Да? То есть, когда что-то идет не так, как я хотел бы, мозг продолжает выполнять свой... У мозга задача вообще как? Желаемое совместить с действительным. Да, действительную ситуацию довести до желательной. Если мозг с этой информацией не справляется, для него в этой ситуации, да, в этом эпизоде остается частично немного... кусочек конфликта. И поэтому мозг продолжает его решать. Потому что у нашего мозга, да, у него нет понятия времени. У него есть понятие данных. Да. Есть ситуация, она не решена. Она не была решена, поэтому продолжает ее решать. И он ее будет решать, пока вы ее не решите. Один из способов, которым это делается, это процесс поднятия по шкале. Хотя его, вообще говоря, опять же, полезно изучать в рамках семинара LifePro, который является одним из модулей. Ну, точнее, сейчас я уже LifePro не называю, да, но та информация, которая там была, она вся будет в академии. Ольга спросила, что это за отсушка такая. Была история, когда у меня была клиентка одна, вот как раз в страшной зависимости там был, ну, был парень, который ее бросил там и ушел. И она вот все время там злилась на него и всяко разно была прилеплена. И вот она пришла с таким запросом, что она в интернете нагуглила, что есть такой процесс, техника НЛП, называется отсушка, вот, и как бы вот ее провести. Вот, я эту технику взял, просмотрел, слегка ее изменил так, как я считаю разумным, и провел. Но по сути я как бы суть-то изложил на самом деле, да, что когда человек страдает от зависимости от чего-то, это означает, что он бессознательно какую-то потребность удовлетворяет об этого человека. Именно бессознательно, на бессознательном уровне. Он не может отвязаться, потому что он не осознает, что его к этому человеку приклеивает. Да? И мы его возвращаем в точку входа и просто выясняем, что там было, возвращаем весь этот ресурс. Человек начинает осознавать, какую потребность он об этого человека как бы удовлетворял. И, вот, и тогда ему все становится ясно, и он понимает, куда свои силы, куда свою энергию направить, чтобы эту потребность реально удовлетворять, да, а не виртуально, на бессознательном уровне. Вот и все, ничего особенного. Ну, опять же, да, то есть понятно, что я сейчас излагаю это не в таком, не в том виде, в котором можно это взять и сделать. Вот, но, как говорится, опять же, да, и не обещал вроде этого делать. Так, ладненько, давайте таки все-таки включим слайды. Вот они наши слайды, где я тут. Так, слайд-шоу. Ага, вот оно включилось. Так, вечерний ОМ. 11 октября 2017 года сегодня, да, четвертый сезон, четвертый выпуск. По-моему, я не ошибся, что сезон все-таки четвертый и все остальное. Так, что я тут понаписал? А, ну первое, что я хотел на всякий случай тоже проговорить, что я уже видел даты на следующий приезд Жильбера Рено. Вот, я пока еще, он мне не надоел, пока еще меня все еще колбасит от того, что он рассказывает. Ну и вообще он человек хороший, да. Поэтому я на всякий случай вам эти даты показываю. 15, 16, 17 февраля 2018 года будет ступень 1, 19, 20, 21 ступень 2, 23, 24, 25 февраля будет семинар, который он еще не проводил в России, и он нам про него даже еще не рассказывал, но у него есть название, он называется «Тело, которое нам нужно». Вот, я потом, может быть, расскажу про это, с большой долей вероятности переводчиком тоже буду я, вот, ну, а если не буду, я вам расскажу про это, то есть вполне вероятно, что я там буду. Просто если вдруг, это дата просто для тех, кто вдруг собирался на Жильбера Рено, но не попал, да, а очень хотел, вот просто имейте в виду, что если у вас там нужно вам, я не знаю, там распланировать свои даты или там денег поднакопить, что вот про эти даты вы можете знать и под них куда-то планироваться, да? Пусть это будет. Теперь по поводу того, о чем я, собственно говоря, сегодня хотел рассказать. По поводу преподавания и по поводу как раз неправильной методики. На самом деле я об этом даже где-то писал, а возможно даже и говорил. И суть заключалась в следующем, да, что когда мы даем человеку какую-то информацию, да, и когда мы чему-то обучаем, правильнее сказать, то это обучение, оно бывает двух типов. И люди на самом деле очень плохо их почему-то отличают. Знаете, там такие слоганы можно увидеть там в школу за знаниями там, и так далее. Они плохо отличают знания и умения. Да, вот когда я им что-то рассказываю, да, какую-то информацию даю, есть определенные области, где, собственно говоря, действительно достаточно просто знать. Вот очень часто бывает такая, знаете, ситуация, у меня, по-моему, если я правильно припоминаю, был такой пример, когда человек говорит: «Я не умею работать на компьютере». И эта фраза некорректна, знаете почему? Потому что на компьютере уметь работать не требуется. Ну, на клавиши все умеют, могут нажимать, да, то есть и там тыкать мышкой в экране тоже там учиться не требует. То есть это не требует никаких навыков, вообще говоря, да. Для того, чтобы с компьютером работать, нужно просто знать. Нужно знать, то есть нужно иметь какую-то информацию, что если кликнешь вот на эту иконку, то там то-то появится, если нажмешь на эту команду, то вот и это получится, да, то есть для этого вам никаких навыков не требуется. Вот для этого нужна просто информация, да, какой-то мануал, где просто будет написано: если это, то делай то. Если это, то делай то. Вот, это очень простые вещи. То есть здесь у людей какое замешательство? Они думают, что для того, чтобы работать на компьютере, требуются какие-то навыки. Навыки не требуются. Требуются просто знания. И на свете есть некоторое количество областей, где действительно просто требуются знания. То есть требуются, ну, не знаю, там, какой пример привести. Если вы хотите научиться пользоваться картой, да, вы должны понимать, знать точнее, да, какие на ней там используются условные обозначения. Для этого нужна просто информация. Нужно понимать, что вот такими черточками там изображаются улицы, а вот таким цветом закрашиваются дома. И понимать, что серенькие это дома, беленькие это улицы, а желтые это пространство между домами и улицей, да, к примеру. И у нас есть такая странная вещь, как бы, да, что некоторые думают, что этим все исчерпывается. То есть, с одной стороны, замешательство заключается в том, что человек думает, что ему нужны какие-то навыки, где они нафиг не нужны, а достаточно просто знания получить. А у нас, замечу, с появлением интернета, да, и поисковых машин, таких как Google, да, проблемы со знаниями нет вообще никаких. У нас у каждого на кончиках пальцев, у каждого из вас, который сейчас трансляцию смотрит, у нас все знания человечества есть. Все. Вот. А другая вещь, совершенно другая, это умения, да, они еще известны как навыки, способности и так далее. Например, кататься на велосипеде, да, для того, чтобы ездить на велосипеде или там водить автомобиль, нужен навык. Для этого знания недостаточно. То есть можно взять и написать книжку «Как водить автомобиль». Если вы ее прочитаете, вы получите знания. Но водить автомобиль вы не научитесь, да, в отличие там от кликания мышкой. Вам нужно там будет нарабатывать именно моторные навыки там какие-то и так далее. Знание – это просто информация. Да? Более того, на самом деле, в наше время, хоть там и жалуются, что типа тупеет поколение там, и так далее, поколение не тупеет. Я в этом абсолютно уверен, это просто старческое такое брюзжание. Проблема заключается в том, что те способы добывания знаний, которые у нас веками считались ну, похвальными, да, были такие люди, их называли эрудиты. Эрудит – это который имеет дофига знаний, да, он может вообще ничего не уметь делать, да, но он очень эрудированный, то есть он знает всякую фигню, там, в каком роду родился Петр Первый, там, да, и так далее, да. Это, в принципе, опять же, неплохие какие-то вещи, да, не поймите меня правильно, меня неправильно. То есть человек должен знать, не знаю, историю в каком-то объеме, скажем, да, но знание истории не дает никакого навыка. Вот, а поскольку сейчас у нас эти поисковые машины и все остальное, да, куда важнее нам уметь эти знания добывать, то есть знать, где они лежат, другими словами. Если мы знаем, где они лежат, мы любые знания можем получить. То есть, если вам интересно, почему, не знаю, там в Европе сейчас такой кипиш по поводу того, что Каталония там решила отсоединиться от Испании, чтобы понять этот кипиш, вам нужно получить знания об истории. Вам нужно узнать, что Каталония когда-то уже была отдельным государством, и как она была захвачена, и кем она была захвачена, и кто расстрелял ее бывшего президента, ну и так далее, да, потому что без этих знаний вы просто не поймете, что вообще происходит. Есть такие области, да, если вы там ботаникой занимаетесь, да, почему, кстати, споры идут там, является ли история наукой, является ли ботаника наукой, да, потому что очень часто это такие науки, которые не требуют никаких навыков, они требуют просто знаний, и все. Вот, и поэтому как бы ключевой вопрос, как человек получает знания, да, и как человек получает навыки, это отдельные совершенно вещи. То есть бывают люди, еще раз я повторюсь, да, бывают люди, которые испытывают ступор. Ну, скажем так, две крайности бывают, да. Одни думают, что для того, чтобы что-то делать, им нужны умения. А умения им там не нужны, а нужны только знания. Например, чтобы работать на компьютере, да, еще раз скажу, нужно просто знать, как это делается. А у других наоборот, да, то есть они там, у них есть какие-то знания, вот они там 5 лет учились на психфаке, да, там, не знаю, изучали Выгодского, всякие разные теории, то есть получали знания, навыков у них ноль, да, и они поэтому бесятся и критикуют таких людей, как я, говорят, вот, мол, типа, нифига не знают, да, туда же лезут. Отчасти они правы, да, действительно, количество знаний у них, наверное, больше, чем у меня там, да, ну, 5 лет они там читали всякие книги по психологии, да, и так далее, и так далее. Проблема в чем? Проблема в том, что на уровне навыков я их, естественно, на голову превосхожу, потому что я все то время, пока они читали, я практиковал и получал навыки. Вот, понимаете, да, в чем фишка? И тут есть такой момент интересный, да, что если мы посмотрим, например, на навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни, когда-то была такая статья, написала ее Татьяна Морозова, я ее тоже в блоге когда-то давно репостил, именно по поводу того, вот, чему детей обучают в школе, какие навыки нужно там им формировать там, и так далее, и так далее. И там была сформулирована четкая совершенно проблема, да, что школьная программа, она не дает самого главного, она не дает того, что нам требуется в жизни на каждом шагу практически, да. То есть без чего, в принципе, успешно жить невозможно. Зато школа дает знания, причем большая часть этих знаний бессмысленная, ненужная. В программе школы все с ног на голову поставлено, да. Считается, что главное – это вот получать знания. А навыки, ну, там как-нибудь сами получится, да. Ну, вот, кстати говоря, яркий пример, что это не работает, яркий пример того, что это не работает, это вот как раз изучение иностранного языка, где пытаются человеку дать знание иностранного языка, а знание иностранного языка подразумевает навык говорения на этом языке, понимаете? А ребенка заставляют слова там зубрить, грамматику изучать и так далее, и потом страшно удивляются, почему он этим языком пользоваться не умеет. Но это то же самое, как вот, не знаю, взять, написать книжку о том, как водить машину, и вот, или там, как водить велосипед, еще смешнее, да, можно написать такую книжку, и типа вот ребенку объяснять, что вот так садись, вот так рули, там, вместо того, чтобы просто на него посадить, да, и сказать, ну давай, едь, а я буду поправлять, там, разберемся потом. Вот такая штука. Поэтому на самом деле возникает такой парадокс, да, что вот умение это, в общем, главное в жизни-то, по большому счету, да. Знание это как бы полезная вещь, и здорово, когда оно есть, оно помогает более глубоко понимать что-то, да, более там, может быть, оптимально осваивать, но все-таки навык умения это в первую очередь идет. А когда знание без умения, да, это, как правило, просто пустая информация, просто хлам. Вот действительно, ну, знаешь ты, когда там родился Петр Первый, ну и что? Есть такая, в общем, известная история о том, как в Америке какой-то журналист про Генри Форда, основателя компании Ford, написал, что он, ну, типа, колхозник необразованный, ничего не знает, ничего не умеет. И Генри Форд вызвал его на дуэль. Он ему сказал, приходите ко мне в кабинет, да, задавайте любые вопросы, я вам гарантирую, что в течение там, минуты я вам отвечу на любой вопрос, там, по любой тематике. И вот, и хитрый журналист, естественно, набрал там всяких таких каверзных вопросов, да, ответы на которые там мало кто знает, и пошел к Форду в кабинет задавать ему эти вопросы свои каверзные, да, которые он специально для этого подобрал. Вот. И дальше произошла такая история, ну, если вы слышали про него, дальше произошло следующее. Он задал ему какой-то вопрос, ну, типа там из серии, в каком году родился, там, не знаю, император Георг IV. Вот. Генри Форд нажал кнопку на селекторе. Ну и типа сказал там, Машенька, посмотрите, пожалуйста, в энциклопедии, в каком году родился Георг IV. Вот, и журналист попытался протестовать, и мол, ну типа, как же так, мы так не договаривались. И Генри Форд ему сказал, у нас с вами условия были простые. Вы задаете мне вопрос, я в течение минуты вам даю на него точный, четкий ответ. Правильно? Он говорит, правильно. Все, сейчас вам через минуту будет точный и четкий ответ на ваш вопрос. И в общем, он его опозорил тем самым и опустил. И показал, да, что то, что долгие годы считалось у нас самым важным и самым нужным, на самом деле добывается очень быстро и легко, если правильно организовать свою деятельность. Мы, конечно, не Генри Форды, да, у нас на самом деле позиция намного круче, чем у Генри Форда, потому что мы на любой вопрос можем получить ответ с помощью Яндекс.ру или Google.ru. И я до сих пор, кстати, вижу, что многие к этому никак не привыкнут. То есть многие задают вопросы, ответ на которые можно одним кликом получить. Просто набираешь там, да, там, что такое то-то, да, и тут же все вываливается и читаешь. Это, конечно, тоже, в общем, наверное, ну, можно к этому придраться и сказать, что, ну, типа, быть эрудитом круто, там, помнить всю эту штуку круто. И опять же, я скажу, да, что я противоречия с никого не вижу, я просто говорю, что главное – это умение и навыки, а знание – это полезная вещь, но она как бы дополнением идет. Вот. Ну и, соответственно, если мы берем человека, да, вот смотрите, тут такой списочек был. Я вам, если хотите, потом ссылочку дам на эту статью. Если она не найдется у вас, да, можете посмотреть. Она называется «Навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни». Да? Вот список навыков, без которых счастье и успех в жизни обрести невозможно. Умение отвечать за свои поступки, умение ставить и достигать цели, умение определять смысл того, что ты делаешь в текущий момент, умение находить причину душевного дискомфорта и устранять ее, умение сохранять трезвость мышления в критических ситуациях, умение находить общий язык с разными людьми, умение решать спорные вопросы путем переговоров, умение отражать нападения, умение распознавать ложь и манипуляции в общении, умение обеспечить себя всем необходимым для удобной и комфортной жизни, жилье, еда, одежда, транспорт и т.д., умение сохранять свое тело здоровым, а настроение бодрым. Умение сделать правильный выбор любимого человека. Умение сохранять душевную и физическую любовь на протяжении жизни. Умение вырастить здоровых и счастливых детей. Вот. И если вы посмотрите разные видео, которые я уже долгое время публикую, когда начинаю рассказывать об академии, вы увидите, что вот как раз на эти вещи мы ставим особый акцент. Именно поэтому такое вот образование, как у нас, да, оно... Я не знаю, мне кажется, оно более важно, чем школьное. Я понимаю, что, наверное, ну, глядя на своего сына, я понимаю, что, наверное, проблематично организовать так, чтобы в школе все это преподавали. Наверное, в школе не смогут это преподавать. Но тут вопрос не в преподавании, не преподавании, а вопрос в том, какая важность придается этому. Да? Потому что вот прямо сейчас, незадолго перед трансляцией, у меня там сын сидел и на каком-то сайте uchi.ru делал какие-то упражнения. И вот, там, типа, из каких-то цветных прямоугольников нужно было там за минуту собрать там прямоугольник. Ну, типа тетриса такая, да. Якобы это развивает пространственное мышление и так далее. И вот, и у него не получалось. И вот, а я пришел, ну, и он позвал меня в помощь. Я пришел, посмотрел, говорю, ну, вот это же вот бред на самом деле. Я сразу вспомнил, что где-то недавно в каком-то СМИ нашем видел такую статью, где было написано, что у нас 73% выпускников средних школ не могут сдать экзамен ЕГЭ. Ну и как бы это типа свидетельствует о том, что они тупые, да? Но на мой взгляд, да, и это мое мнение такое уже достаточно устоявшееся, здесь проблема не в том, что дети тупые, они не тупые, нет, не надо их обесценивать. Это ваши экзамены тупые. У вас тесты составлены так, что абсолютно невозможно понять, как эти тесты выполнять. Они противоестественны. Я вам рассказывал свою частную историю, вы, наверное, ее помните, про то, как один уважаемый и очень известный переводчик, да, знаменитый даже, можно сказать, в определенных кругах, да, сдавая вот этот самый ЕГЭ в Минский государственный университет, получил там что-то 20 или 30%, то есть наделал ошибок. То есть тесты составлены таким образом, что нормальный здравомыслящий человек, свободно владеющий английским языком, не сможет его пройти. И потом этот тест предлагал сделать носителям языка, американцам, и они тоже его, в общем, не прошли. Оценки получили очень низкие. И очень часто у нас в школе вот такая фигня происходит, да, то есть мало того, что вместо навыков дают знания, так еще и знания в таком формате дают, что это даже не знания, а бог знает что. Такие, что даже тест потом не сдашь, не потому что там ребенок не эрудированный, а потому что реально, ну, я давно с этим уже сталкивался и давно смеялся над этим, когда говорят, там, развивайте свой интеллект, там, типа, занимайтесь решением головоломок. Решение головоломок интеллект не развивает. Потому что интеллект – это способность решать реальные задачи в реальной жизни. А если вы будете там в тетрис играть, ну, окей, ваша способность играть в тетрис, она разовьется, это факт. Да? Но вот разовьется ли все остальное при этом, да, в каких-то стратегических ситуациях, ну, не знаю. Возможно, есть какие-то игры стратегические, которые развивают интеллект, действительно, но сомневаюсь, что это так. Ну, плюс еще, кстати говоря, раз уж тут мы об этом стали говорить, список навыков, владение которыми вот Татьяна Морозова, да, считает очень полезными. Я их прочитаю, потому что это тоже хороший список. Я с каждым пунктом здесь согласен и даже, может быть, что-нибудь добавил бы от себя. Умение вдумчиво читать, определять суть прочитанного, делать выводы. Да, кстати, замечу, не скорочтение. Тоже у меня много вот было товарищей, там, типа, Олег, а ты владеешь скорочтением? Ну, если бы мою жену бы спросили, она бы вам сказала, что я, конечно, владею, потому что я читаю, наверное, раз в 5 быстрее, чем она. Если нам что-то на экране нужно одновременно читать, она все время удивляется, с какой скоростью я прочитываю. Я никогда скорочтением не занимался и даже не пытался заниматься, просто я действительно просто быстро читаю. Я считаю, что умение вдумчиво читать намного важнее, чем, как некоторые там хвалятся, ну, не будем называть имена, там, да, что он там в день там, по 5 книжек прочитывает. Может, и прочитывает, толку-то. Можно, знаете, и одну страницу прочитать, и миллионы заработать. А можно 130 книжек прочитать и ничего не понять. Умение грамотно писать и доступно выражать свои мысли письменно. Умение считать в уме. Сложение, вычитание, умножение, деление, проценты. Умение находить нужную информацию у людей, в книгах, в интернете. Умение готовить, стирать, гладить, шить, вязать, наводить порядок, чистоту. Умение оказать первую медицинскую помощь себе и окружающим в случае необходимости. Умение подбирать одежду и аксессуары сообразно ситуации. Умение планировать свой день. Умение выступать публично. Умение обращаться с компьютером, другой бытовой техникой. Эти тоже здесь умения. Это не умение. Тут знание скорее. Ну ладно, бог с ним. Умение вести личный семейный бюджет. Умение печатать слепым 10-пальцевым методом. Умение держаться долго на воде и плавать. Умение ориентироваться в чужой языковой среде. Умение водить машину, ездить на велосипеде, ходить на лыжах. Умение обращаться с животными, умение ориентироваться на местности, умение определять съедобные дикорастущие растения, умение организовать ночлег в экстремальных условиях, умение чередовать работу и отдых. Вот. Ну, я понимаю, что такой список можно каждый составить сам себе. Вот. Но, тем не менее, действительно, тема интересная. И мы явно на это обратить внимание должны. Вот. Ну, чтобы вот эту тему закруглить по поводу того, о чем я говорил, там, про знания и умения, вот действительно есть такой интересный момент. Вот смотрю я, то, с чего я начал, да, смотрю я на то, как Жильбер Рено ведет семинар. Что он там людям дает, знания или умения? Он им, конечно, дает знания. Он им дает просто информацию. Умения он не дает. На самом деле, понимаете, в чем парадокс? Умение тоже можно описать. То есть умение можно изложить по шагам, там, да, в виде алгоритма какого-то, в виде какой-то инструкции и так далее. Но от того, что человек эту инструкцию прочитает, это знание умением не станет. И это вот причина того, почему я, например, в академии вот в новом сезоне совершенно точно уберу категорию, которая у нас раньше была, называлась коуч-теоретик. Да? Потому что этих теоретиков, знаете, ну это профанация, на мой взгляд. То есть я не верю в то, что люди действительно могут взять, прочитать инструкцию и ну, типа, превратить ее в умение прям тут же. Да, у меня неплохо написаны инструкции, многие меня хвалят, и многие говорят, что когда я на вебинарах, там, на семинарах требую, чтобы все инструкции, которые я даю, все алгоритмы, люди переписывали под себя, своими словами и так далее. Люди говорят, да зачем, у тебя все хорошо написано, типа мы и так вот можем применять, у меня там ничего менять не нужно было. Да, есть такой эффект, некоторые могут. Но опять же, да, обычно, зная, опять же, там, как вот на вебинарах все это происходит или на семинарах, я вижу, что даже те, которые в принципе учатся там, и практически применяют, у них огромное количество вопросов возникает. Потому что очень трудно что-то изложить пошагово так, чтобы это стало не знанием, а умением. И, как правило, простого изложения, простой теории недостаточно для того, чтобы у человека умение появилось. За исключением редких случаев, да. Когда человеку говоришь, там, ну, если на клавиатуре нажмешь букву А, да, то вот тут на экране появится буква А. Да и то, да, то есть даже если ты человека учишь работать с компьютером, я не знаю, да, я раньше все время удивлялся, когда видел объявление типа курсы обучения работы в Microsoft Office. Ну, это вообще странно. Идешь в магазин, покупаешь тупо мануал, есть там такие книжки, знаете, Microsoft Office для чайников. Я такие покупал, например, вот когда слайды мне нужно было делать, я PowerPoint вообще не понимал. Пошел, купил книжку там за 150 рублей такую, знаете, на газетной бумаге называется. PowerPoint для чайников. Вот, и все, и за там пару дней потыкал кнопки и научился. То есть мне достаточно было знаний о том, чтобы, для того, чтобы научиться это делать. Да, то есть здесь умение, оно вот транслируется непосредственно. То есть информация транслируется непосредственно в навык. Вот, а во всех остальных случаях нужно понимать, что и как делается, да. Ну вот я тут сидел, я уже говорил, да, делал анализ просмотра того, что я насочинял с 2011 года, и вот у меня тут названия такие вывалились, я стал смотреть и думать, а какие из этих вот тренингов там, да, ну это были и живые семинары, и вебинары тоже, да, какие из них больше относятся вот к категории знаний, да, где я начитываю какую-то информацию с алгоритмами, а какие относятся к категории выработки навыков. Я, ну, первое, что я понял, что, конечно же, на самом деле на хорошем тренинге есть какой-то, ну, вот какой-то баланс хороший. То есть дается какая-то часть теории. Ну, те, кто вот у меня учился, те знают, да, что я вообще обычно я не даю теорию, которая не завязана на какую-то практику. То есть у меня теория, она рассказывается для того, чтобы практиковать. И у меня были даже такие смешные конфликты, когда я там, не знаю, на семинаре по ясным отношениям рассказывал про свою там бывшую жену, и какая-то там истеричная участница вскочила и сказала, что задолбалась она слушать про мои там отношения бывшие и так далее, что меня дико изумило. Я стал спрашивать у аудитории, а что действительно непонятно, что я это рассказываю не потому, что я там что-то имею против нее. Я, честно говоря, уже там давно с ней не общался, и я не знаю, как она живет. Да? Я это рассказываю просто как иллюстрацию, как пример того, как что-то прорабатывается. Но поскольку это моя жизнь, да, и то, как я к этому алгоритму пришел, я и привожу те примеры, ну, реальные кейсы, откуда я это все взял. Что здесь такого-то? Ну, видимо, что-то в этой истории ее лично зацепило и так далее. То есть получается, что... В общем, я стал смотреть, и вот смотрю, там, ясная энергетика. Да, я обычно с этого начинаю. Это было, как я уже говорил, когда-то первым модулем, да, потом стало вторым. Ясная энергетика. Я там даю самую простейшую технику, на мой взгляд, да, ПВО. Вот, а потом начинаю расширять. Но основная вещь все равно к практике сводится. То есть там мы в основном нарабатываем навыки. Вот. А потом, когда я вот про это рассказал, кстати, мне вот попался в Фейсбуке, по-моему, пост Анвара Бакирова. Был такой, ну, есть такой товарищ. Тоже он там ведет у себя на сайте какие-то тренинги. Называется «Ясный выбор». Вот как нарочно. Вот. Я даже по этому поводу как-то над ним подтрунивал, потому что он у нас прошел все дистанционные курсы, и потом внезапно его сайт начал называться «Ясный выбор». Ну, это, как говорится, хозяин-барин, неважно. Вот, и он там рассказывает о том, что вот есть какая-то техника, и он ее там заметил, что когда он ее применяет с клиентом, то получает результаты. А когда пытается сам на себе применять, или кому-то дает, чтобы он сам на себе ее применял, то не получается. Вопрос, почему не получается-то, да? Вот есть техника какая-то, да? Почему, когда я ее провожу там Васе, то мы получаем результат, а когда Вася проводит ее сам себе, результата нет? Или когда Вася проводит ее Пете там, да, не обучаясь, а просто там откуда-то в интернете скачав чего-то? Ну, исходя из того, что я вам рассказываю, очевидно, да? Потому что техника сама себе, алгоритм, написанный по шагам, это всего лишь знание. А результат получается не благодаря знаниям, а благодаря навыку, благодаря умению. То есть нужно уметь это проводить. А для того, чтобы уметь это проводить, ну да, нужны какие-то знания, нужно понимать как, но в первую очередь нужно научиться, ну, увидеть, как это делается, вообще говоря, и попрактиковаться, да, и получить какую-то коррекцию там и так далее. Я вот стал смотреть, там «Ясное настоящее, ясное будущее» называлось Life Pro. Тоже там, да, там есть, ну, вроде простейшая вещь. Вот, кстати говоря, один из тех семинаров, где все вроде по шагам, вот напиши, и человеку дай. Сколько я знаю людей на белом свете, которые это применили самостоятельно и получили результат? Ну, единицы на самом деле. То же самое касается практически всего. Вот я тут, ну, на самом деле, список я тут по каждому пункту даже проговаривать не буду. Но есть определенные моменты, есть определенные программы, например, такие как «Ясные деньги», где, в принципе, новых знаний нет никаких. Это просто известные техники, известные алгоритмы, которые применяются к конкретной теме. И это вот то, что меня почему-то вот у Жильбера начало, ну, напрягать, потому что он заваливает людей. То есть, если бы он просто дал бы людям, ну, конкретно методику, вот взять ее раз, два, три, вот делаем вот так, и потом бы стал бы показывать примеры. Вот про это пример, вот про это пример, вот про это пример. И все. То есть, сам-то процесс, сама методика, она одна и та же по сути. И по сути вы научитесь работать с ней, когда у вас появится навык ее применять к чему угодно. То есть, когда вот говорят там, да, а как вот повысить свой доход? Да, господи, берете вот те техники, которые, не знаю, в академии будут там, да, вот в этой коучинговой части, которая ясное настоящее, ясное будущее, берете в качестве темы деньги и применяете это именно туда. Хотя вот в академии, которая была X6, там был даже отдельный модуль, где вот я именно это и показывал, что смотрите, сначала я вам даю вот батарею техник, она достаточно такая полная, самодостаточная, а потом показываю, как ее применять. Вот можно применять, например, вот ясные отношения, к примеру, да, тоже как и ясные деньги, там никаких новых техник по сути нет. Это просто другая тема, где применяется та же самая методика, те же самые процессы применяются по сути. И я, конечно, когда в академии, вот это вот левый столбик, да, ясная энергетика, ясное настоящее, ясное будущее, потом был там ясный язык назывался, ясное пространство, ясные эмоции, ясная роль, ясные отношения. Это были 8 модулей исходной академии, которые вот образца 2011-2012 года. И понятно, что там я тоже как бы дозировал, да, то есть я в каждый семинар старался вставить какую-то 2-3 там новых техники, какую-то новую теорию, и потом брал какую-то тему, ну, как пример, да, что вот так можно работать с этим. Хотя, например, с ясными отношениями можно идеально работать, если освоить те техники, которые даются в ясных ролях и целях. Потому что, по сути, ничего нового тут вы не увидите, да. Да, есть какая-то интересная теория, есть там Дэвид Шнарх, классный, да, со своими кейсами, со своими примерами. Но даже у Дэвида Шнарха, по сути, вся методика, если вы слушали какие-то видео, сводится к тому, что он читателю говорит, попробуйте, вот когда будете книжку читать, там, да, просто вживаться в образ тех семейных пар, проработку которых я по ходу текста вам пытаюсь продемонстрировать. Просто пытайтесь представить себя на их месте. И дальше в книжке дается там порядка 20 или 30 кейсов, с разными объяснялками. Да, и получается такая как бы самотерапия своего рода. Вот. Она, кстати, неплохо работает. Книжка написана неплохо, и первая, и вторая неплохо написаны. Действительно, когда представляешь себя на их месте, вживаешься, вот, начинает тебя всяко колбасить, а тут еще всякие объяснялки идут, да, и как бы оно разруливается, да. Но, тем не менее, в общем, никаких тут навыковых вещей нету, да. Навыковые вещи, они отрабатываются раньше. То есть, ну, ПВО – это техника и навык ее применять. Ясное настоящее будущее, да, тоже техника и навык ее применять. Символическое моделирование, оно же метафорический процессинг, тоже техника и навык ее применять. Ясное пространство, да, это тоже техника и навык ее применять. Ясные эмоции – то же самое. Ясные роли – то же самое. Остальные вещи мы просто берем, ну, были какие-то большие серии, я их называл там, например, процессинг по матрице способностей, где я, в принципе, показывал, как это применяется, давал просто наборы техник. Вот, а если мы возьмем, например, процессинг генетической сущности, да, это вот этого года мое творение, то там, в принципе, опять же, с точки зрения знаний, там ничего особо нового не было. Да, были какие-то интересные теории, были какие-то интересные раскладки. Вот, но, в принципе, по сути, мы просто показывали, с какими вещами, то есть мы показывали навыки, то есть как это делается. И дальше мы тренировались просто, да. Поэтому я, кстати говоря, и сделал так, что все, теперь без практикумов я эту теорию рассказывать не буду. Потому что я знаю заранее, что если придет человек, ну, типа теоретик, он потом скажет, вот тут недавно, в прошлый раз, я, помните, читал отзывы, да, что, типа, прочитал твою книжку, ничего нового я там не увидел, там, я все это где-то уже раньше читал. Ну, конечно, читал раньше. Это же знание всего лишь навсего. А ты практиковал? Результаты пробовал получать? Причем интересный момент заключается в том, что когда человек практикует и когда он получает какие-то результаты, то происходит очень интересный эффект. Если человек практикует что-то, он взял какую-то информацию, да, начал практиковать, он получает какие-то результаты, потом он берет ту же самую книжку или тот же самый первоисточник, там слайды, начинает перечитывать и вдруг понимает, что он совсем на другом уровне все это понимает, совсем на другом уровне это видит. Он на самом деле не на уровне знания, а на уровне умения начинает понимать, о чем же тут автор пытался написать. Это вот важнейший момент, потому что книжки можно читать до посинения, по большому счету, да. Ну и вот я там даже последний слайдик вставил, вы его, наверное, там видели, я его пролистывал на секундочку, да, потому что если мы вот будем считать, что знание и умение – это одно и то же, вот, то и получится вот такая вот картинка, да. И очень часто так и получается, особенно вот с выпускниками психфаков, да, которые приходят и говорят, а мы там читали, и начинают там сыпать именами каких-то товарищей, которые являются знаменитыми психологами. И типа, вот мы их всех знаем, а ты не знаешь, как же так? Ну, окей, в том, что у вас больше знаний, чем мне, не откажешь. А вот насчет навыков сомнения большие. Мы, конечно, на академии мы в основном уделяем внимание навыкам и стараемся обращать внимание на них, а не на знания. Да? Знание это дело такое наживное. Берете Google, берете книжки всякие. Так, сейчас слайдики тут сохраню, я сейф. Да, главное, что-нибудь не то, не закрыть. И работаете. Вот такие вот вещи. Вот что я вам хотел рассказать на сегодня. В принципе, отчасти благодарен, да, тому, что, ну, к сожалению, у меня впереди еще вот, ну, я не знаю, не к сожалению. К сожалению, это я же совсем там прям жестко говорю. Не к сожалению, конечно. Я же Жильбера слушать очень люблю. Он интересные вещи рассказывает, он интересные кейсы дает. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что мне это все так интересно, потому что у меня, вот когда семинар закончится, да, там в очереди стоит порядка там 10 живых людей, с которыми я непосредственно все это тут же использую, тут же это применю. Вот, и поэтому мой навык работы с такими вещами будет развиваться. А вот люди, которые там первый раз его слушают, да, им совершенно непонятно, что это делать. И более того, я тут вот залез на Литрес. А, я ссылочку скидывал, по-моему, да. Залез я на Литрес и увидел, что вышла книжка Жильбера Рено «Исцеление воспоминаниям» в электронном виде. Кстати говоря, обратите внимание, она там дешевле стоит. Вот она, 250 рублей. Так, это называется авторское право. Не понял, к чему это написано про авторское право. Вот, и к чему я вспомнил-то про эту книжку? Вот я открываю, да, эту ссылку и читаю тут, значит, отзывы такие написаны. Из чтения отрывка книжки не видно, что там, в общем-то, не книга, а справочник. Обычному читателю читать там нечего. Сплошной набор медицинских терминов в алфавитном порядке. Краткое разъяснение. Ну и так далее, и так далее. Интересная информация, непонятно, что с этим делать. Идти на курсы. Покупал в надежде, что будет изложение метода работы. Его нет. Вот, ну, видите, вот такой вот облом случился у людей. Он, в принципе, понятен мне, наверное, да. Может быть, ее как-то не совсем корректно рекламировали, да. Проблема в том, что, дорогой читатель, что даже если ты придешь на курсы, то вряд ли ты эту методику получишь. Вот, может быть, ее можно получить, придя вот на, посмотрев на то, как это делает Жильбер. Но опять же, я уже много раз повторял, что, на мой взгляд, вот, мне лично Жильбер интересен тем, что он явно медиум, да, то есть он явно вот как бы работу с человеком выстраивает таким образом, что он пользуется какими-то, я не знаю, интуитивными догадками, какими-то контактами, да, которые помогают ему сообразить, о чем именно этого человека спрашивать. Вот, а дальше, наверное, уже играет роль вот этот вот самый ковер с оружием, который у него за спиной, да, то есть влияние авторитета на человека. Но это, конечно, не чистый подход, да, влияет, помогает, кому-то помогает, кому-то не помогает, но это как бы не мой подход. Я считаю, что все-таки у терапевтов на семинарах нужно развивать умение, да, не только давать им информацию, потому что информация, она действительно есть в книжке, да, бери и пользуйся, да, и, конечно, совсем ее изъять нельзя, то есть потому что какие-то кейсы давать надо, какие-то примеры давать надо, какие-то разъяснения давать надо, обоснования какие-то давать надо, да, и сам процесс, сама вот групповая практика, да, она полезна, когда есть какая-то тема, вокруг нее собираются люди, начинают прорабатывать, вот это все полезно, но в общем и целом не самый такой хороший подход. Так, ну про компетентность я рассказал. Вот, кстати говоря, тут еще такой вопрос был, он старый, я вот его прочитаю, если вы, пока вроде здесь никто ничего не спрашивает в чате. Васки мне его задавали. Рядом живут люди, спокойно, не парятся. Я много денег, времени и сил трачу на проработку личных проблем. Одни проработают, другие вылазят, и конца не видно, как научиться жить легко. Вот, и я ему написал ответ такой, что проблема, скорее всего, просто в том, что ты не понимаешь цели проработки в принципе. Считаешь проработанным, в кавычках, то, что в реальности даже близко таковым не стало. С точки зрения системы LifePro это именно так. Психотерапевтам, дальше цитата, кстати говоря, из блога Марины Комиссаровой. Психотерапевтам хорошо известно, что освобождение, в кавычках, человека от зависимости на терапии чаще всего превращается в перенос, выход из которого чрезвычайно труден и очень часто дает регресс к зависимости той же самой или другой. То есть пациент всего лишь превращает терапевта в новую опору или подсаживается на терапию как на иглу, либо стремится к неформальным близким отношениям, испытывая боль и ярость в случае отказа. Эффективна терапия лишь в том случае, когда она сопровождается обретением в реальной жизни реальных опор. Сделать из внушаемой, слабой, инфантильной личности и личность сильную, взрослую, обладающую критическим и самостоятельным мышлением, могут только личностные опоры, те самые внутренние ресурсы, навыки, способности, знания, умения, полезные привычки, все то, что делает человека защищенным, устойчивым и уважаемым в социуме или там в референтной группе. И одновременно достаточно независимым от этого социума, чтобы не подчиняться ему и сохранять критичность по отношению ко всем его влияниям. Ну и вот вывод мой был такой, да, конец цитаты. Люди не парятся потому, что у них есть реальные опоры. А если у человека вылезают новые какие-то, да, проблемы, это происходит потому, что он их не строит, а пользуется просто вот какими-то... То есть вместо того, чтобы воспользоваться осознаниями и ресурсами, которые по ходу терапии появляются, да, и построить на них какие-то опоры, человек этого не делает. И потом жалуется, вот ваша техника мне не помогает. Такая, в общем, беда. Вот, поэтому я и говорил, что в общем и целом я на самом деле не планирую из того, чем я занимаюсь, там, создавать какую-то секту, закрытую группу, да, в ней вариться, туситься там, да, и считать, что это и есть цель того, чем я занимаюсь. Многие люди так и делают, многие люди так и ходят там, да, потом годами там кому-то на курсы на бесконечные. Это дело такое. Мне вот гораздо приятнее видеть, когда человек у меня поучился и пошел чем-то заниматься, какие-то результаты получать, да. Пишет какие-то благодарности, что я был там ступенькой на его пути. Ради бога, я этому всегда очень рад. Вот, ну, у меня, пожалуй, на сегодня все, что я хотел сказать, из меня выгрузилось. Если вы еще успеете парочку вопросов задать. Так, вопросов здесь нет. Ольга написала, я пошутила, сама работаю с зависимостями. Ну, окей. Ну, другим людям было полезно услышать. В принципе, это дело такое. Тем более мы про зависимости говорили, в ясных отношениях я там давал, кстати говоря, тоже процессы по выходу из безвыходных ситуаций. Как раз они относятся к теме работы с зависимостями, в том числе от людей. Окей, ладненько. Еще раз напомню, что если вдруг вы какие-то вопросы захотите задать, задавайте их на ask.fm/olegmatov. Вот, а я погружусь на ближайшую еще неделю опять в семинары Жильбера Рено. Вот, может быть, буду иногда мелкие видео делать по вечерам, да, если будет что-то уж очень актуальное. Но в общем и целом, да, какая-то вот новая волна пойдет уже по завершению семинаров Жильбера. Завершаются они у нас, когда они там завершаются-то? 16-го последний день. Вот, я немножко передохну, и вот уже с предпоследней недели октября будем уже все-таки более плотно приближаться к Академии. Вот было, я сегодня еще, кстати, делал видео, которое записал для закрытой группы, но почему-то оно куда-то пропало. А видео было о том, что я спрашивал моих слушателей. Вот я как раз посмотрел список всего того, что есть у нас в арсенале, и понял, что я бы с удовольствием, в принципе, вот в ноябрь, ну там кусочек октября, ноябрь-декабрь еще до Нового года, далеко, можно сказать, да, Академия начнется там где-то в конце января-феврале, вполне есть место и время вместить какую-нибудь большую серию, сделать там ряд вебинаров, там 6 или 8 вебинаров с какой-нибудь практикой. Но что-то вот пока я никак не могу сообразить, какая тема была бы актуальна для моих слушателей. Поэтому я вас попрошу, ну, например, в комментариях к этому видео написать, какие темы для вас актуальны. Вот, если хотите, кстати говоря, наверное, смысла нет, потому что у меня там вот этот список, который я показывал на слайдах, он такой достаточно абстрактный. Я, может быть, потом где-нибудь в блоге соберу, какие темы вообще, в принципе, возможны. Вот. Но, в общем и целом, вот из того, что вы знаете, из того, что вы хотели бы видеть, да, что бы для вас было интересно в ближайшее время, мне-то, конечно, не очень интересно повторять то, что уже было. Мне интересно развивать какие-то темы. Да? Но основные темы вы знаете. Это здоровье, эмоции, мышление, исцеление, ну и все остальное, которое было. Напишите, пожалуйста, там пару строк, что вам было бы интересно, какую программу пройти. Именно вот в моем исполнении. Спасибо вам за ваше внимание. На этом у нас, наверное, на сегодня все. Вот, и мы с вами увидимся, когда мы увидимся с вами. Сейчас посмотрим, когда мы увидимся. Видимо, в следующую среду. Потому что там я буду уже более или менее свободен, и, наверное, даже, может быть, что-нибудь созреет уже после Жильбера за это время, особенно если какая-нибудь будет обратная связь от вас. Все, всем спасибо, всем привет, задавайте вопросы. Спасибо, что вы даже несмотря на то, что не было рассылки, сегодня вот зрителей было достаточно много. Пока-пока.